Часть третья. Судьи и палачи. Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд, так значит, я не зверь.
Уильям Шекспир.
Обвинитель. Сиротин припарковал машину, заглушил двигатель, положил руки на руль и задумался. Те, с кем он решил сейчас переговорить, его сегодня не ждали. Его там никогда не ждали, хотя он туда приходил ежегодно, всегда в один и тот же день для того, чтобы получить подарок. Этим подарком ему был такой пустячок, как еще один год жизни. Сегодня он пришел на 3 недели раньше установленного срока. Пришел он совсем не потому, что его голова уже разваливалась на куски от боли. К этой боли он успел привыкнуть. Если, конечно, к этому вообще можно привыкнуть. У капитана появился план. Он решил убить 2 зайцев одним выстрелом. Во-первых, он отдаст им Костину. Да, Сиротин положит к их ногам это мясо. Девочка им понравится, они такое любят, они этим питаются. И вот когда они ее сожрут, насытятся, расслабятся, тогда он и попросит их об ответной услуге. Вернее, о милости. Сергей решил выпросить у них свободу. Он понимал, что вряд ли они его отпустят, но шанс все же был. Маленький, но был. А значит, нужно его использовать. Даже если не получится освободиться, то как минимум я милую девушку Ксюшу им на растерзание отдам. Мысленно успокоил он себя. С этой надеждой и этими мыслями он вышел из машины, резко, громко хлопнул дверью и пошел по улице. Шел он не торопясь. «Вряд ли приговоренные когда-либо спешили на собственную казнь», — подумал он. «Хотя», — заспорил он сам с собой, — «если бы приговоренному на смерть дали право на выбор между 2 эшафотами, на одном ты умираешь за секунду, на другом казнить тебя будут целый год». И до какого добежишь за 1 единицу времени, тот и твой. Бедняга бы такой рекорд поставил, залетая на первый. У Сиротина такого выбора не было. Его сразу, без проволочек, определили на 2-й. Вот на него он сейчас и шел. Только теперь он шел с надеждой на откуп, на помилование. Надежда была маленькая, малюсенькая, но она была. Так, прошагав 2 квартала, он подошел к черному 3-этажному зданию. На его фронтоне висел большой неоновый силуэт белого медведя, а чуть ниже и правее неоновая же надпись «Умка». Это был самый популярный в городе ночной клуб. Он был еще закрыт для посетителей, но персонал уже занимался подготовкой к ночи, и через главный вход можно было войти. Сиротин подошел к дверям. 2 стеклянные половины разъехались перед ним в стороны. Сразу за ними на стуле, перед лестницей, что вела наверх, сидел охранник. Крепкий парень в 2-бортном костюме с книгой в руках, увидев Сергея, поднялся со стула и, ничего не говоря, встал перед ним, преграждая путь. «Мне нужно поговорить с близнецами», — сказал Сергей, уставившись в пол. «В глаза здесь смотреть кому-либо ему не рекомендовалось». «Купец, ответь», — сказал охранник, нажав тангенту рации. «Подойди на главный». В наушник ему что-то ответили. Охранник молча кивнул и, ничего не сказав, так и остался стоять, в упор глядя на Сиротина. Постояли так они, друг напротив друга, хотя какие к черту друзья, 5 минут. Вдруг наверху лестницы появился человек высокого роста с широченными плечами и тоже в костюме. Сергей узнал его. Одним не самым добрым утром, несколько лет назад, этот человек вошел в отдел Сиротина, мило поздоровался со всеми, подошел к капитану, тогда еще Старлею, и коротким, хорошо поставленным хуком сбил того с ног, а потом молча развернулся и ушел. Ничего Сиротину он не сломал, ничего не выбил, но память о себе оставил. В то утро этот здоровяк также молча вошел без стука в кабинет к своему начальнику и оставил свою ксиву на его столе. Так для всех он перестал быть командиром роты ОМОНа Борисом Купцовым. Через какое-то время Сиротин встретил его здесь, где был он уже купцом, начальником службы охраны. Услышав шаги за спиной, охранник, стоящий перед Сиротином, не оглянулся и не оторвал взгляда от капитана. Здоровяк подошел и встал рядом с подчиненным.